хочу начать наше общение словами пророка Иеремии, который говорил, что по милости Господа мы не исчезли. Велика верность Его, любовь Его обновляется каждое утро. Для этого нам и даны ночи, сны, покои, чтобы мы чувствовали себя, что мы люди-человеки. От нас ничего не зависит. Когда мы спим, Бог не спит. Когда мы ворочаемся на постели, Бог вращает эту землю. Когда мы дышим и выдыхаем воздух, Бог наполняет своей славой весь этот мир и заботится о том, чтобы все живущие во Вселенной жили. В определенный момент, в определенных условиях, когда мы пробуждаемся, мы радуемся тому, что Бог захотел, чтобы мы жили. Бог захотел, чтобы наше дыхание было таким же, каким оно было до этого момента, и Его слава, чтобы она выражала через нашу благодарность, через наше огромное желание видеть, как благ Он. То, что мы сегодня в начале собрания слышали, да, что Господь наш Творец, и если в Его премудрости мы начнем сомневаться, то чья мудрость может конкурировать с мудростью Творца? Мы очень часто подчеркиваем подобные вещи, что у нас нет недостатка в информации, в понимании каких-то доктрин. У нас всегда есть проблема в том, чтобы эти доктрины, эти знания, эту информацию применять в практической нашей повседневной жизни. Мы возвращаемся к изучению книги «Деяния апостолов». Сегодня мы на 8 главе. Пока вы открываете эту главу, мы будем читать первые 4 стиха. Очень маленькие стихи, но в этом отрывке содержится достаточно много полезной истины для наших сердец, полезной информации для того, чтобы обогатить нашу веру, чтобы снова нам вернуться в красоту осознания того, как Господь начинал свое славное шествие в этом мире в новой эпохе. Эпоха, которая отождествляет себя с церковью, появление церкви. Многие люди нашего поколения, которые оказываются в церкви, очень смутно представляют себя в этой последовательности, видят себя в этой картине, в этом замысле того, что вот Бог сделал. Потому что вот множество факторов, которые были в те времена, да, вот каких-то ярких знамений, чудес, каких-то таких, знаете, пробуждений, мегапробуждений в обществе, как-то они сошли на нет. И вот где-то церкви сегодня, которые есть, многие их церквями не считают, а если считают, то, ну, принято считать. Я хочу, чтобы это ободряло нас, это возвращало нас к фундаментальным истинам. Ради церкви Бог создал этот мир. Для того, чтобы своему сыну подарить невесту. Это его замысел. Все, что между этим, от вечности и до вечности, это фон. Политические события, военные, экономические, все вот эти красоты этого мира, шоу-бизнес, спорт, абсолютно все, чем наполнен этот мир, это фон, это витрина, это все то, что каким-то образом должно вести, отображать или дополнять эту гармонию, ту, что Бог решил сделать. Но в самом центре Божьего замысла, Его сердца, находится церковь. Если эта истина не будет нас животворить, просвещать, укреплять, ободрять. Мы будем рабами текущих событий, мы будем рабами всего того, что на нас влияет и опустошает нас. И только лишь то, что Божье, оно будет казаться нам каким-то далеким, непонятным, пресным, безвкусным, не имеющим смысла, значения, оторванным от реальности, каким-то где-то пустоватым настолько, что мы просто придем к выводу и скажем, ну, наверное, где-то я чего-то недопонимаю. Пролетел мимо каких-то таких ключевых истин, которые практически в моей жизни очень примитивны. Вот красота книги «Деяния», друзья, в том, что оно возвращает нас и показывает нам, как родилась церковь. Родителем этой церкви был сам Бог. Это не люди придумали этот институт, собралась группа людей, которая каким-то образом решили сделать альтернативу иудаизму. Наверное, Давайте мы сделаем кратенький такой обзор, обновим в памяти контекст вот этих первых глав, чтобы нам понимать, где мы находимся, вот понимать сущность того, что Лука, будучи движим Духом Святым, хотел подчеркнуть, записывая в деталях подробно, насколько это возможно было, чтобы поколение, его поколение, современники, и в том числе мы с вами, друзья, видели, как церковь росла, как Бог заботился о церкви, чтобы она достигала его славных целей. Ну, во-первых, после своего славного чудного воскресения из мертвых, Господь сразу же дает ученикам наставление, чем им заниматься. Будете мне свидетелями. Не свидетели сами себе. Не о том, как изменилась ваша жизнь. Возможно, это важно. Но когда вы рассказываете это свидетельство, как изменилась ваша жизнь, в центре должен быть тот, кто изменяет эту жизнь. Будете мне свидетелями. Вот вам география. Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли. Ученики говорят: Господи, секундочку, мы знаем, что есть времена и сроки, мы знаем, что есть какие-то интереснейшие события, о которых пророки говорили, не в это ли время устанавливать царство. Дай нам знать, приоткрой нам шторочку твоих планов, дай нам увидеть истину, чтобы это ободряло нас. Не вам знать мой замысел, Господь говорит. Я вам дал назначение, что вам делать, и даю способность, силу это исполнить. Когда сойдет на вас Дух Святой, тогда вы будете мне свидетелями. До этого события не дергайтесь, потому что человеческим силам это невозможно осуществить. Буквально же после того, когда Дух Божий сходит на эту группу учеников, рождается церковь, помещается в тело. Это настолько сверхъестественно, друзья. Настолько великолепно, настолько видно почерк Бога, который в свое время, своими путями, своей силой осуществляет то, что Он делает. И церковь умножается сначала 3000, потом 5000 человек, потом церковь начинает формироваться в своей структуре, в понимании того, что такое поклонение, каким должно быть поклонение, каким должно быть собрание, а чем оно должно быть наполнено. Важные, важные аспекты, чтобы никто из нас не вкладывал туда то, что Бог не вкладывает. Никто не может быть сосредоточен, я использую это давно избитое слово или фразу, да, вот человекоцентризма. Если кто-то хочет угождать людям, хотя Павел, вы помните, очень много и часто сталкивался с тем, что его хотели развернуть туда, куда они хотели. Но он говорит: я раб Божий. И я понимаю, что я призван угождать Богу моему. Если вы хотите угождать людям, изберите себе профессию портного. Станьте парикмахером, дизайнером, кем угодно. Озеленителем, каким-то там дизайнером по деревьям, травкам, газончикам. И угождайте в полную меру людям. И тогда вы будете получать аплодисменты. Но церковь в своем изначальном движении – это неудобная для мира конструкция. Вот она не квадратно-гнездовая такая, да, вот что просто удобно подходит ко всему и находит себе свои формы и контуры и вписывается. У нее своя форма. И она от Бога. И вот эта вот группа людей была помещена в привычный ритм жизни, где люди поклонялись Богу, ходили в храм, ходили в синагоги, были какие-то свои традиции. Но появляется структура жизни церкви. И Бог показывает, что учение или изучение Слова Божьего, общение, преломление хлеба, молитвы, благовестие, любовь к обществу, это была движущая сила церкви в самом начале. Потом мы видим, немножечко попозже появляется первый инцидент греха в церкви, когда Бог очень могущественно в одном лице сам проявил себя, чтобы показать церкви, что я буду соблюдать церковь в святости и праведности, никогда не буду мириться с грехом. Потом появляется структура церкви в служении диаконов, Мало-помалу мы видим, что из, словно как творение, да, из бесформенных каких-то образов, каких-то явлений, вдруг начинает облекаться вот этот дух и покрываться плотью, приобретать свои видимые очертания. Что касается общества, которое вот на это явление пыталось дать какое-то определение, то мы видим, как оно изначально было негативным. Потому что сначала оно вызвало какие-то улыбки, какой-то смех, недоразумение. Пьяные чудаки тут собрались с утра и чудят чего-то, тут бормочут на разных языках. И одновременно причем вот что-то такое. Все, что вот неудобное для общества, нестандартное, оно вызывает как минимум удивление и насмешки. Но этим все не закончилось. И мы помним, что от насмешек потом стали появляться угрозы, стали появляться такие элементы, как заключение в тюрьму, потом побои надавали апостолам, потом снова их заключили, потом снова угрозы. И вот мы подходим с вами к 8 главе, где вот две предыдущие указывают нам на жизнь Стефана, когда от угроз перешли к смерти. Когда люди поняли, что с этой группой людей нужно разбираться радикально. Сжигать их на корню. Уничтожать в зародыше своем, как только они появились. Эта схема всегда работала. И они сориентировались очень быстро. Может быть, они осознали, что уже порядка 20 тысяч человек, это уже огромная толпа людей. Город весь шумит. Но перед нами, друзья, огромная веха истории в 2000 лет жизни церкви. И мы иногда думаем, в чем секрет успешной церкви? В чем сила того, что она до сих пор существует? Мы понимаем, что Бог над всем этим стоит. Но роль людей, участие людей. Вот я назвал эту проповедь выражением Тертуллиана, одного из ранних отцов церкви, который жил во втором веке, родился во втором веке и умер в третьем веке после Рождества Христова. Фраза, которую очень часто вы можете найти в христианских учебниках, особенно по истории. Кровь мучеников есть семя церкви. Я думаю, что наблюдая за жизнью церкви, особенно за тем, как сильно церковь преследовали, как много невинной крови было пролито, братьев и сестер, за имя Христа, за Царствие Божие. Он сделал этот вывод. Кровь мучеников – это семя церкви. И чем больше убивали церковь, гнали и преследовали, тем сильнее она становилась, тем больше ее становилось. Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А когда умрет, принесет много плода. И мы знаем с вами, что 6 и 7 глава показывает нам на жизнь Стефана, того человека, который стал этим семенем. Он стал катализатором того, что просто плотину рвануло, и церковь стала, вышла за пределы того места, где они находились до сих пор. Хотя лично он сам так и не увидел плода своего служения. И мы иногда можем задавать вопросы, есть ли смысл в такой жертве? Есть ли смысл в подобных таких вещах, где нужно платить столь высокую цену? С таким умом, авторитетом, с такой силой, твердостью духа и веры брать и отдавать свою жизнь вот короткий период своего служения. Однако этот текст, который мы с вами прочитаем, и последующие стихи, они открывают нам красоту вот этого плода, страдания, мучеников, которое в конце концов является семенем церкви. Итак, 8 глава, читаем первые 4 стиха. «Савл же одобрял убиение его», имеется в виду Стефана. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плащ по нем. А Савл терзал церковь, входя в дома и волоча мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Я думаю, что этого достаточно будет нам на сегодня, чтобы посмотреть на эти истины и обогатить свою веру. Итак, 8 глава начинается с упоминания Савла. А здесь у нас не совсем точный перевод, я сразу хочу отметить, и время от времени, чтобы нам понимать вот, и видеть красоту истины, да, вот этих деталей, оно будет на самом деле нам полезным. Я не люблю копаться, знаете, в каких-то ударениях и дифтонгах, и придыханиях греческого языка, во всех этих нюансах, они бесполезны как для меня, так и для вас. Но все-таки есть такие вещи, где перевод страдает вот точностью. Наверняка некоторые из вас знают, что оригинальное имя Савла было Саул. Саул. Его назвали в честь первого царя Израиля, Саула, потому что Саул был тоже из рода Вениаминова, из колена Вениаминова. И это имя считалось у вениамитян очень знаковым. Очень часто детей называли в честь первого царя. Независимо от того, каким был этот царь, хорошим, нехорошим, правильным, неправильным, он был известным. Скорее всего, Павла назвали... Павла, который стал потом Павлом, назвали в честь Саула. И мы знаем, что само это колено, оно было неординарным таким. Там были особого рода люди. И, возможно, вот этот вот этнический дух этой династии, он передавался из поколения в поколение. Это были воинственные люди сами по себе. Если вам интересно, перечитайте книгу Судей, Царств. Вот обратите внимание, сделайте такой вот анализ, и вы увидите, что они во многом отличались от других колен. И мы обращаем внимание на этого молодого человека, который был очень образован. В данном случае нам неизвестно, сколько ему было лет, но, возможно, он был, как могли считать там юноши, да, это где-то от 20 до 30 лет. Учитывая, что после своего обращения Павел был вовлечен в служение порядка 30-35 лет, и многие историки говорят, что он где-то лет в 60-65 умер. Возможно, вот Павлу тогда на тот момент было лет 25, в среднем возьмем. Это считались еще юноши, подростки, молодые люди, которые, видите, даже не участвовали в самой процедуре побивания камнями. Кроме этого, если вы помните, я раньше упоминал, что сам Савл, который родился в Тарсе, Киликийском, это было за пределами Израиля, это современная Турция, если так посмотреть на карту, это юго-запад, юго-восток. Знакомое слово юго-восток, не так ли? Вот. Там особые люди рождаются. И вот Павел родился там, в той местности. И Тарс был одним из знаменитейших городов из-за огромного количества или известных университетов. Хотя он сам получил образование в Иерусалиме. Получил образование в лучшей семинарии того времени, фарисейской школы Гамалиила. Это был известнейший человек. Вы тоже найдете в книге Деяний и в других текстах Писания, где Павел словно визитную карточку говорит, если вы достаете свой диплом, и вы хотите чего-то рассказать о себе, что вы значите, я хочу вам сказать о своем происхождении, о своем образовании, что не просто так отношусь к Писанию и к текстам, как будто бы я на ходу что-то придумываю. Но... В этом звене, в этой цепочке событий, отношений, мы видим, что Савл мог пересекаться со Стефаном. Потому что Стефан входил в эти синагоги либертинцев, помните, да, там александрийцев, киликийцев, всех этих людей, которые вот построили себе синагоги на территории Израиля. И, возможно, там Павел или этот Савл, Саул уже сталкивался со Стефаном, но не мог превзойти его. Вот эта потрясающая вот картинка, да, увидеть бы, как возрожденный, исполненный Духом Святого Стефан, который не имел, может быть, за плечами глубочайшей базы образования, в пух и прах разносил человекоцентричную религию. Вот где было сейчас сердце Саула или Савла отомстить этому еретику. И Лука делает такую связь. Савл же одобрял убиение его. Он потихонечку в историю повествования развития церкви вводит эту личность. И мы увидим, что очень много параллелей в жизни Стефана и в жизни Павла в будущем. Как тот проповедовал в синагогах, так и тот взял стратегию. Как тот спорил в синагогах, его отвергали, гнали, так и точно с Павлом было. Того побивали камнями и забили до смерти, так и Павла побивали камнями и потом однажды забили до смерти. В 9 главе мы увидим с вами, что Господь говорит, что «Я покажу, как много этому парню нужно будет пострадать за имя Мое». И то, что он сеял, в том смысле, человеческом смысле, он пожал с лихвой. Не в том плане, чтобы Богу отомстить его, а в том плане, чтобы показать снова через Павла другим поколениям, что кровь мучеников – это семя церкви. Вот здесь появляется этот молодой человек. Я хотел бы, чтобы мы из его уст прочитали одну интересную такую цитату, Галатам, 1 глава, 13-14 стих, когда он уже был апостолом и служителем. Вот что он говорит. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию, опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи, посмотрите, неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Я хочу здесь на секундочку остановиться и обратить внимание, что искренность, пыл, ревность – это не значит еще, что это правильно и хорошо. Фанатизм всегда закрывает глаза на истину. Савл же одобрял убиение его. Он сделал вывод, что перед ним еретик, недостойный жизни. Его нужно убить. И до определенного момента, до тех пор, пока Бог не взял его сердце, его разум, не вывернул наизнанку, не вложил туда новую жизнь, новый взгляд, новое чувство, абсолютно новый формат личности, он оставался бы фанатиком, подобно всем другим фарисеям, которые были рядом с ним. Вы улавливаете? Учитесь читать между строк. То же самое, как Моисей хотел, чтобы люди научили читать между строк. Когда он, помните, мы изучали, когда Стефан говорил о Моисее, что тот, который заступился, думал, поймут его братья. Они не поняли. Здесь Стефан думал, поймут его братья. Они не поняли. Савл же одобрял убиение. Он был неумеренным, неконтролируемым. Он был в высшей степени агрессивнейшим человеком. И он думал, что над этим угождает Богу. Фанатики любого уровня, религиозные, политические, спортивные, какие угодно, это страшная группа людей. Особенно религиозный фанатик, это страшная группа людей, которые убеждены, что они угождают Богу, но на самом деле не знают, что они являются его противниками. Савл же одобрял убиение его. Давайте на вторую часть первого стиха посмотрим. Именно вот то, что Лука развивает эту мысль, говорит, в те дни произошло великое гонение на церковь. Великое гонение на церковь в Иерусалиме. Я уже упомянул, что традиционный иудаизм, он принял решение в том, что с этой группой людей нужно разобраться, разобраться радикально, разобраться очень точно, полностью в том, чтобы они не имели возможности никакого или шанса никакого для развития своего существования. Вы знаете, до того момента, пока Христос не пришел в мир иудаизма, в мир религиозного фанатизма, до тех пор, пока не появилась церковь, они чувствовали себя комфортно. Религия – это такая часть мировоззрения, философии людей, которая удобна в своих ясных и четких стандартах и границах, определенных в большей степени людьми. разбавленное какими-то текстами Писания. И оно всегда скользит по поверхности. Никто глубоко не вникает и не задает правильных и точных вопросов. Почему то, что мы делаем, нужно считать истиной? Что доказывает, что это действие, это явление, это поведение или реакция такая должна быть основана на чем-то, и как дать этому название? Религия очень удобный формат отношения людей. Если кто из вас практиковал очень по-серьезному религию, вы поймаете себя на мысли, что вы много делали интуитивно и делали в силу того, что делает толпа. Никто даже, может быть, серьезно не задает вопрос, приближает ли зажженная свеча меня к Богу? Может ли он меня слышать, если я этого не сделаю? Может ли зажженная свеча относительно упокоя или молитвы, или каких-то действий за упокой умершего человека, на самом деле перевести его, или улучшить, по крайней мере, мягче скажу, его участь в вечности? Сказали, сделали. Это религия. Иудаизм, он обладал глубочайшими корнями. Но на тот момент эти корни были гнилыми. Пока не пришел Христос и не появилась церковь, они чувствовали себя очень комфортно. Они были уверены, что они правы во всем. Они были уверены, что они на истинном пути, и поскольку есть храм, богослужение, Слово Божие, традиции, жертвоприношения, их даже не беспокоило то, что они делали, чтобы исследовать, правильно ли это. Лука также развивает мысль и говорит, что большинство верующих рассеялись или разбежались. Большинство верующих в тот момент поняли, что дальше существование в таких условиях церкви просто невозможно. И вот эта вот группа, если мы правильно посчитали, плюс-минус там 5 тысяч, да, но в районе где-то 20-25 тысяч обращенных людей, они просто рассеялись по разным местам. Осталась группа апостолов, как группа, которая координировала жизнь церкви в рассеянии. Очень интересно вот, думать и размышлять об этом. Я хочу, чтобы мы вернулись ко второму стиху и посмотрели, что Лука не случайно говорит, смотрите, снова о Стефане. Он говорит, что Стефана похоронили. Я думаю, у большинства из нас, ну, это логически, а что с ним делать? Но по закону того времени еретиков, богохульников не имели права хоронить. И тем более не имели права оплакивать. Похороны с почестями и оплакивание – это честь. И он называет здесь Лука людей, или мужей, которые похоронили, людьми благочестивыми или благоговейными. Дословно это благочестивые люди или богобоязненные. Очень интересное слово, оно не так часто встречается в Новом Завете, но оно, знаете, к чему приводит? Оно наталкивает на мысль, что это не христиане его хоронили. А иногда встречаются женщины набожные, там используется то же слово, благоговейные, то есть религиозные. Люди, исполненные каких-то стандартов и ценностей, но не принадлежащие к церкви. Если мы исследуем риторику Луки, то мы заметим, что всегда, когда он имел в виду христиан, он говорил «братья, верующие, церковь, христиане немножечко попозже, либо верные». В данном случае он говорит, что похоронили мужи благоговейные. Я полагаю, что речь идет о группе из среды иудаизма, которые на одно и то же событие посмотрели другими глазами. Вот посмотрите следующий стих. А Савл, третий стих говорит нам о том, что его похоронили мужья благоговейные и оплакали его. А Савл, вот этот союз, он является контрастом, чтобы показать, что делают одни, а что делает другой. Одно и то же событие. Стефан, его проповедь, его учение, благовестие, смерть ему. Толпа аплодирует и говорит, это богохульник. Находятся мужья благоговейные, и они хоронят его. И это не из группы церкви. И оплакивают его, потому что они делают вывод, что это был Божий человек. И я думаю, что сам Бог в данном случае, в силу этого видимого действия, защищает личность Стефана, чтобы подчеркнуть, что это мой посланник, мой человек, тот, кто достоин всяких почестей и при жизни, и уже после смерти. Но снова возвращаемся к третьему стиху. Лука говорит, а Савл терзал церковь. Здесь мы остановимся вот на этих последующих стихах более подробно. Посмотрите, Савл появляется, его одобрение, его взгляд, он подобно температуре внутри растет, оно выходит наружу. Он не может просто пассивно наблюдать. Как сегодня люди, да, вот наблюдая за новостями, за всем чем-то, кроме, допустим, эмоций, да, все заканчивается. Но есть люди, которые просто делают вывод и делают какие-то радикальные действия. Это сущность человека. И вот Савл терзал церковь. Очень интересное слово «терзал». Его использовали в греческом языке для того, чтобы показать свирепость и ярость дикого животного, который атакует свою жертву и беспощадно разрушает ее полностью. Лука Павла здесь сравнивает или Савла с действиями животного, дикого, необузданного. Иногда могли говорить относительно дикого кабана, который в ярости и в свирепости своей, да, он врывался в виноградник и вытаптывал там абсолютно все. Вот это его терзание такое, если на его пути кто-то попадал, он не оставлял ему никакого шанса. Немножечко позже этот же человек, когда Бог открыл ему глаза, что он делал? Он говорит, что я гнал церковь Божью, и я подобен выкидышу. Это наше слово, которое используется как изверг. Да, мы думаем, изверг – это что-то связано с тиранией какой-то. Но изверг – тот, кто извергнут раньше времени. Тот, кто недочеловек. Тот, кто не сформированный человек. Именно выкидышем Павел себя считал. Но как раз-таки не в этот момент. Немножечко позже, когда он понял, что кровь мучеников – это семя церкви. Когда он сам вошел в этот процесс – очень интересно, что Лука записывает, как это выглядело. Он говорит, что он входил в дома, он отслеживал адреса, информацию о людях, он абсолютно был посвящен тому, чтобы каким-то образом узнавать, где находятся христиане, в каких они там местах обитают, и влачил их в суды или в тюрьмы. Тоже хочу обратить внимание на слово «влачил» или «влача». Это то, что в современном языке мы могли бы назвать «тянул на буксире». Применял огромную силу в этой свирепости, в этом лютом таком исполненной ненависти к этим людям. Он применял силу. Он не говорил «встаньте, оденьтесь, соберите вещи и пойдемте». Люди сопротивлялись, не хотели идти. И этот молодой человек, будучи физически сильным, он применял к ним огромнейшую силу, тащая их в тюрьму, заключая их. И обратите внимание, ни перед чем не глумился, ни перед кем. И мужчин, и женщин. Ему все равно было. Вот это начало церкви. И я представляю, что внутри самой церкви стали моментально появляться вопросы друг к другу. Как этому дать название и понимание, что с нами происходит? Может быть, мы что-то не так делаем? Может быть, мы прогневали Бога? Может быть, в нашей жизни, в наше поклонение что-то не так? Может быть, мы еще чего-то? Друзья, дайте ответ. Почему полетели головы? Почему побили Стефана? Почему бесконтрольно свирепствует это зло, и Бог не вмешивается? Что это такое? Я думаю, что у нас полно таких вопросов. Я имею в виду то, что касается самой церкви. Но посмотрите, что дальше происходит. Я хочу еще, кстати, прежде чем перейдем к следующему стиху, прочитать или обратить внимание на такой момент, что Павел не был сам по себе, и тогда хоть примитивно, но все-таки работало какое-то законодательство. У него были письма, и он был уполномочен самым высшим органом, первосвященники, которые дали ему право, Деяния апостолов, 26 глава. А если вы быстро откроете, прочитайте со мной вместе с 9 стиха. 26 глава Деяния, с 9 стиха. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея». Это уже Павел пишет, когда он был обращенный, когда он уже сам был на суде, когда ему нужно было немножечко рассказать свою историю, как он стал христианином. Но он возвращается достаточно далеко, чтобы показать свое отношение к этой группе людей. «Это я делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых, смотрите, заключал в темнице. И когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно...» Вот что он говорит, делал. Мучил, то есть причинял физические страдания, принуждал хулить Иисуса. Наверное, он пытался заставить силой людей отречься публично от Христа. Сказать, что Христос не Бог, Христос не Мессия. Сделать человека непригодным принадлежности к церкви. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Представляете, когда вам дают полномочия от самых высших органов делать все, что вы хотите, то, что совпадает с теми людьми в каких-то физических действиях. И вы знаете, что вам за это ничего не будет, никакого сопротивления. Когда это вообще рождено в твоем личном убеждении, что ты прав, то, что ты делаешь. Савл на этот момент был очень страшным человеком, диким кабаном в Божьем винограднике, который вытаптывал свирепо и яростно, разрушал то, что Бог насадил или пытался насадить. Но самое интересное, конечно, друзья, находится в 4 стихе. Вот здесь получается такой разворот информации, да, вот, или ответ на те вопросы. Почему все-таки Бог допускает страдания детей своих? Как относиться к гонениям, к смертям, к трудностям, преследованиям, к тюрьмам, абсолютно ко всему тому, что тогда христиане испытывали? Вы знаете, почему многих из нас эта тема сегодня может сильно не трогать и не касаться? И ответ самый простой. Я думаю, что вы ответили уже. Потому что это не столь близко сегодня к нам. Если бы обстоятельства и ситуация изменилась настолько, что сегодня Церковь Христа, которую с точки зрения Библии можно и дать определение Церкви Христа, стала вне закона, стали бы закрывать церкви, преследовать проповедников, преследовать евангелистов, преследовать руководителей групп, преподавателей воскресных школ, как было в советское время. Это были бы самые актуальные стихи для нас сегодня. Мы бы исследовали их. Это было бы самым величайшим утешением для нас. Это было бы огромным благословением для нас. Потому что многие ободрились бы и сказали: я понимаю, то, что с нами происходит сегодня, было когда-то с нашими братьями и сестрами. Но знаете, в чем еще один вопрос? Захотели бы мы пройти этот путь для того, чтобы рискнуть положить свою голову? Это гораздо сложнее. Но то, что мы видим в ранней церкви, это потрясает. У них одно сердце, один дух, одна убежденность, никаких сомнений. На этом периоде никаких шероховатостей внутри самой общины. Все ясно понимают: я готов отдать свою жизнь. Я не понимаю, почему таким образом все происходит. Но то, что с нами происходит, меня не останавливает. И вот что Лука говорит, чтобы ни у кого не было сомнений, чтобы ни у кого не было переживания о том, что где-то Бог выпустил из-под контроля ситуацию, что Господь каким-то образом упустил или дал сатане или обстоятельствам свирепствовать и действовать. И вот этот вот юноша, который появился, да, он может один всю толпу разогнать. Странно, но посмотрите, что Лука говорит. Между тем, то, что Савл делал, или между прочим, или в то время, рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Две вещи, которые нам нужно как вывод сделать о том, почему Бог допускает страдания, гонения и смерть. Во-первых, это распространение церкви в мире. Рассеявшиеся – это значит разлетевшиеся, разбежавшиеся, те, кого сегодня нет вместе. Лично я, когда думаю об этих моментах, да, у меня вопрос. В какой точке развития церкви, этой большущей группы христиан, у кого-то из них возникла мысль или желание сказать: «Братья и сестры, нам хорошо внутри. Мы поем, поклоняемся Богу, мы чувствуем себя комфортно, одна семья. Когда мы начнем выполнять великое поручение? Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли». Бог берет и использует этих людей под его контролем. И на церковь начинается давление. И они разлетелись все. Подобно одуванчику. Просто взяли из одного этого колпачка, из этой головы, да, его просто раздули в разные стороны. И в зависимости от силы ветра, от способности тяжести самого вот этого вот парашютика, да, где он там приземлится или куда его занесет. Вот так была церковь рассеяна. У Павла была одна цель, или у Савла на тот момент. Затоптать на корню это растение. Его нужно раздуть. А оно полетело и умножилось. Как костер, который, да, вот горит или начинает разгораться, когда люди начинают ногами топтать эти угли, чтобы побыстрее потушить его. Но когда ты под силой давления, вот эти искры, все разлетается, оно производит в тех местах пожар. Вот в чем замысел Бога в данном случае. Лука начинает показывать. Относитесь к трудностям так, как Бог к ним относится. Если вы думаете, что это плохо, посмотрите с точки зрения Бога, в этом есть благо. Вы сидите в Иерусалиме, но я хочу вам сказать, что благовестие в Иерусалиме закончилось. Больше никогда там не было массовых пробуждений. Никаких проповедей в Синедрионе, никаких выступлений на площадях, никаких выступлений и проповедей, которые касались бы где-то в храме или еще массовой такой реакции. Все закончилось. Новый этап, и Бог это делает. Для того, чтобы они пошли, вы примете силу, на вас сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями. И Лука показывает, как началось это свидетельство, как они вышли за пределы Иерусалима. Следующие стихи, которые мы будем с вами рассматривать, по милости Божией, они как раз таки показывают нам иллюстрацию. Вот этот вот большой объектив с высоты птичьего полета или с точки зрения Господа, когда есть обозрение всего Иерусалима или всей Палестины, потом автор наводит вот этот вот луч или эту точечку, да, сужает до одной местности, с Филиппом показывает, как он благовествовал в Самарии. Потрясающие истории, которые наполнены вот этой силой, красотой Божьего действия по развитию церкви и умножению ее. Сейчас, в данном случае, эти люди не просто пошли, а их погнали, и они побежали. И они оказались по определению там, где, возможно, не хотелось бы им быть. Я специально не буду говорить сегодня о Самарии, но в следующий раз я приготовлю то, чтобы нам обновить тоже в памяти, что это за группа была людей, что за население было, почему они были внутри Израиля и насколько самим израильтянам не хотелось быть там. Посмотрите, как Бог вмешивается в исторические обстоятельства. И посмотрите, как он достигает своих целей. У нас есть свои стандарты мышления. И мы понимаем, что так правильно, так удобно. Но когда Бог делает свои корректировки, с точки зрения людей, можно дать абсолютно разную оценку. Но Лука, будучи движим Духом Святым, он говорит, они рассеялись. Между тем они ходили и проповедовали Слово. Это вторая истина, это распространение Божьего Слова в мире. Вот почему Бог допускает гонения и страдания. Для того, чтобы церковь не была замкнута сама в себе. Но тогда, когда она ходит и проповедует, чтобы основой их проповеди было Слово Божие. Некоторые люди полагают, что дело благовестия – это дело каких-то особых людей, исполненных каких-то сверхутонченных даров, способностей заговорить с кем-то. Я хочу опровергнуть эту мысль. Я понимаю тех людей, их ревность, я говорил, что любой фанатизм, особенно религиозный, он опасен. Если вы помните, я как-то приводил в пример одного евангелиста уличного, который больше проводил времени на улице в благовестии, чем в церкви, со своей церковью. Вот, и однажды, придя в собрание, допустим, когда идет проповедь, да, он с улицы зашел, начал возмущаться, говорит, чего вы здесь до сих пор сидите? А ну-ка все встали вон на улицу благовествовать грешникам. Что вы до бесконечности поете одни и те же песни? Что вы до бесконечности поливаете друг друга? Там погибают грешники. Встали и пошли на улицу. Короче, шум поднял такой в зале. Люди не знали, как делать. Все-таки члены церкви. Это не просто с улицы какой-то пришел хулиган, которого нужно было бы утихомирить. Отчасти он прав. Вот посмотрите на свою практическую жизнь. Когда, кому вы последний раз благовествовали? Или, по крайней мере, пришла мысль, как использовать ситуацию, чтобы заговорить с человеком о Христе? Вот нам практика. Но в церковь-то люди не появляются просто, да, вот где-то там у Бога есть какой-то инкубатор, да, и он клонирует людей потихонечку. И потом он идет избранный. Его магнитом тянет в церковь, пришел на скамеечку, сел. Услышал, что список на крещение, он взял, тихонечко записался, и потом мы поприветствовали как брата или сестру, сказали, новый верующий. Ничего подобного. Перекосы в богословии о том, что Бог вместо человека будет делать, спасать, возрождать, и вместо нас все будет делать, это неверно. Неверно также это истина, что этим должны заниматься особые люди в церкви. Этим должны заниматься все, потому что это повеление. Идите и научите. Вы мне свидетели. Каждый из вас. Иначе церковь не будет расти, у нее нет шансов. Я стараюсь. Еще вот в самом начале моего христианского образа жизни вот вложили в меня это понимание. Что любую возможность старайся использовать для того, чтобы с людьми говорить о Господе. И мы каждый раз, когда с Оксаной едем, если это особенно незнакомые люди, и там вот большущий такой участок, когда люди просятся подвезти, или сами останавливаемся, чтобы подвезти. Сначала знакомимся, говорим об общих вопросах, потом плавненько начинаем говорить о Боге. Это не значит, что люди взяли и уверовали. Но я делаю, и мы делаем то, что Бог от нас ожидает. Когда мы не говорим об этом, тогда мы превращаемся в противников Божьих. Кто не созидает со мной, тот разрушает. Кто не собирает со мной, тот расточает. Вот наше практическое христианство. Нам не нужно сегодня провоцировать общество, да, в том, чтобы на площадях сегодня проповедовать, хотя было бы неплохо. Мир не изменился. Даже при всем том, что он признает себя религиозным и в каком-то смысле, в контексте христианским, ничего он не стал другим и лучше не стал. Он также отчаянно нуждается в возрождении, в Евангелии, в Благой Вести. Вот в этой точке, друзья, представляете, какая бы сильная армия церкви была, если бы люди заряжены были вот этой мыслью: я буду благовествовать людям, потому что я хочу. Я свидетель Христа. А если уста мои молчат, значит, мне сказать нечего. Если я не знаю Христа, мне сказать не о ком. И вот посмотрите, как в последнее время все эти политические события заставляют людей больше думать об этом и об этом говорить. И знаете, уже столько слов иностранных, столько разных уже там западных, восточных лидеров, да, вот кто откуда поехал, чего там. И вот просто люди заряжены этим. Вот в этой точке они активны. С христианами так не происходило в те времена. Они были сосредоточены на Господе. Они не понимали, может быть, времени Господа, что нужно встать и пойти и благовествовать. Господь допускает гонения, они рассеиваются, но они знают, что им нужно проповедовать Слово Божие. И они это делали. Посмотрите, как мудр Бог, друзья. Как Он славен. Даже тогда, когда многих и многих и многих вещей мы не понимаем, мы должны Ему доверять. И относиться к любой трудности с точки зрения того, что Бог в этом усматривает благо. Что в этом Он преследует величайшую цель. Я хочу ободрить вас, друзья. Вы, каждый из вас, уникальнейший инструмент в руках Бога. Там, где Бог вас поставил жить, трудиться, общаться с людьми, вы единственный инструмент в руках Бога, через которого Он может достигнуть только эту группу людей. Самый одаренный проповедник, если он окажется в группе врачей, преподавателей, механиков, водителей или еще кого-то, его не будут слушать. Даже если он просто утонченный специалист по вопросе коммуникации, у него много иллюстраций или еще каких-то вещей, чтобы рассказать истины. Но вы, будучи в контакте с этими людьми, имеете самый прямой и удачный доступ к сердцам этих людей. И если вы там безмолвствуете, тогда эта группа людей лишена благословения. Вот как церковь росла. Сатана топчет ногами костер, искры разлетаются. Сатана раздувает пожар для того, чтобы затушить, а он умножается. Это Бог делает. Но то, что делают люди, они оставили свои дома, свои, насколько возможно сказать, того времени уют и комфорт. Любая привязанность к одному месту – это всегда уют и комфорт. Но они ясно поняли, это возможность, чтобы церковь умножалась, это возможность, чтобы слава о Боге через проповедь о Нем распространялась. С нами должны происходить регулярные обновления веры, регулярная трансформация наших отношений с Богом, нашего мышления, наших отношений с нашим Господом. Иначе церковь просто будет той же витриной, на которой есть надпись «Церковь», но внутри не будет никакого содержания. Я очень благодарен Богу за тех людей, которых Он послал в моей жизни, для того, чтобы в мои уши говорить Евангелие, для того, чтобы спорить со мной, доказывать, убеждать, часами просто открывать мне истину Писания, для того, чтобы в мой разум сеялось семя этой славной истины, чтобы в один определенный момент оно взорвало мое сердце, дало мне жизнь. Я желаю, чтобы все мы, друзья, с вами были этими инструментами. Может быть, пришло время, чтобы Господь послал гонение на нас. Может быть, для нас открылись бы лучшие времена, лучшие возможности. Конечно, странно просить этого у Господа. Он сам это делает. Но уловите в этой истории, тогда, когда церковь бездействует, или немножечко опаздывает от Божьего графика, от Его плана, от Его расписания, он сам начинает делать то, что считает нужным для своей славы. И даже если прольется кровь мучеников, знайте, что это семя церкви, которое даст огромный и обильный плод. Давайте помолимся. Господь Иисус, исполненный радости, благодарности, исполненный любви к Тебе, зная, что Ты прежде возлюбил нас, исполненный, Господь, осознание истины Слова Твоего, что оно неветшающее, сильное, по-прежнему действенное, славное, по-прежнему чистое, по-прежнему живое, ободряющее, обличающее, исправляющее. Все, что Ты вложил в него, по-прежнему имеет свою актуальность и силу. Благодарим Тебя, Господь, что, изучая жизнь Церкви Твоей, которая появилась в истории мира, как новая эпоха, которая стала славным шествием по всему лицу земли, мы видим, с какими трудностями народ Твой сталкивался. Простые физически, слабые, неблагородно социальные люди, ничего не значащие в глазах мира Греции и Рима, утонченные религии иудаизма. Но Ты презрел на них и дал им силу и мудрость и славу, содержание проповеди. Сам руководил их жизнью, Господь, для того, чтобы через них достигнуть все уголки земли. Господи, мы знаем, что Твоя Церковь живет до сих пор, потому что Ты жив. И она никогда не умрет, потому что Ты никогда не умрешь. Мы очень благодарны Тебе, Господь, что Ты поместил нас в свою семью, в свое тело. Мы понимаем, Господь, что современное христианство, оно лишено той силы, лишено той мотивации, тех славных чувств, тех великих устремлений, чтобы созидать Церковь Твою, которая сегодня разменивается на разные пустяковые вещи, которые приходят и уходят. В то время, когда тысячи и тысячи грешников идут в ад, Церковь Твоя молчит. Господи, сделай с нами то, что Ты делал с церквями того времени. Даруй нам, Господь, те славные импульсы, ту жизнь, ту силу, то понимание, то, Господь, благословение, ту мотивацию, чтобы независимо от того, что происходит в нашем обществе, мы были верными Твоими свидетелями. Благослови, Господь, чтобы церковь наша умножалась физически, духовно, качественно. Благослови, Господь, чтобы церкви нашего города умножались, чтобы появлялись новые и новые общины. Благослови, Господь, церкви Твои по всему лицу земли для Твоей славы. Мы раскаиваемся пред Тобой, Господь, потому что признаем, что во многом погрешаем против Тебя, когда наши уста молчат, когда мы все сваливаем на Тебя, когда мы думаем, что Ты будешь делать вместо нас то, что мы обязаны делать. Прости нас, Господь, исцели нас, Господь, и даруй нам новых сил и способностей быть Твоими свидетелями для Твоей славы. Ради Иисуса Христа. Аминь.